Леонид Рожнов. Пришествие Маат. Глава 1. Дитя, открой глаза. Очнись от сна веков. Голос пришел из глубины черепа, и вместе с ним пришел вкус молока, теплого, с тонкой сладкой пленкой, как в глиняной чаше у очага зимним утром, когда жена вставала доить коз раньше рассвета и оставляла молоко в тепле до моего пробуждения. По этому вкусу я понял, ритуал окончен. Меня собрали обратно. Я больше не был мертв. Я открыл глаза, точнее то, что у меня было вместо них. Подушечки льна, пропитанные смолой, с магическими формулами, поверх пустой кости. Ритуал требовал жертв, и мирское зрение было среди них одно из меньших. Взамен мне даровали видение Ка и душ. Оно служило цели лучше плоти глазного яблока. Зал был залит чужим светом, ровной белизной, без видимого источника. Сквозь резь в затылке я увидел бледные гладкие стены, много стекла, выше человеческого роста, чище любого сосуда из седонских мастерских, и людей. Ни один из них не стоял на коленях. Это было второе, что я отметил. Жрец Тота, восставший из саркофага по слову Тота, поднял веки и не нашел вокруг ни одного склоненного хребта. Маат была нарушена. Нарушение лежало на полу, стояло в стенах, висело в ровном чужом воздухе. В первое мгновение я не понял, на кого обращать гнев. Понял только, что гнев положен. Дом без хозяина, в котором собаки ходят по столу. Я знал такие слова со пятой ступени дома жизни, не думая, что однажды увижу их воплоти. И тогда я увидел его. Молодой мужчина стоял в трех шагах от моего саркофага, вжав затылок в стекло. В правой руке у него была глянцевая скрижаль. Он дергал ее то к себе, то ко мне, не убирая большого пальца с впадинки на боку. В левой — глиняный кувшин моего храма, расколотый по венчику с молочным следом на изломе. Двое в одинаковой темной одежде ломали ему руки за спину. Третий держал у его виска черный предмет. От предмета пахло горячим металлом и незнакомой гарью. Они держали моего носителя ритуала. Они угрожали оружием тому, чья рука разорвала печать на моей гробнице, по слову Тота. Гнев пришел одной волной, без сверки, без формулы, без запретов на поспешность, что лежат у нас в доме жизни между намерением и действием. Я не вспомнил ни одного из них. Лен, в семь слоев, укрытый поверх моего тела, тронулся. Иероглифы книги мертвых, нанесенные на нижний слой кистью моего сына в ночь перед погребением, отозвались на одно мое намерение, не дожидаясь формулы. Действие отстало от мысли на полудыхание, ткань со знаками слушалась так же, как рука. Ленты развернулись по щиколоткам, бедрам, груди и вытянулись в воздух. Каждая знала, кого ищет, потому что ее послал я. Тот, что стоял ближе, открыл рот. Рука его пошла к поясу. Но сказать слово он не успел. Лента льна, белая, с проступившей по ткани густой чернотой строки, захлестнула ему шею и запястье и швырнула через зал в дальнюю стеклянную перегородку. Та лопнула щелчком. Второй увидел и понял. Он бросил моего носителя, резко, как роняют горящий уголь, и качнулся назад, рукой к поясу. Поздно. Вторая лента ударила его под колено сзади и под подбородок снизу, подняла, бросила к колонне, оставила лежать. Третий не двинулся. Он не отступил, не отвел ствол от виска юноши, не оглянулся на упавших. Он только повернул голову на четверть в мою сторону и нажал. Я услышал твердый щелчок. Чужое орудие меня ударило, но как оно ударило, я не разобрал. В воздухе перед моей грудью лишь моргнуло число и стаяло. К-2. Я отметил цену и не задержался на ней. Смертному орудию не дано прервать того, кто избран тотом. Третья лента настигла его через вздох и покарала за дерзость. Приказ я отдал короче выдоха. Формула вышла во внутренний удар, без слов. Лента коснулась лба, вспыхнули знаки, древние, как имя моего господина. И лента уже летела назад ко мне, неся эссенцию его существования. Мертвый сосуд на полу был правилен по той мере, какую я нес из Хемину, выстрел за выстрел. Так у нас сходилась Маат. Двух остальных ленты подняли с пола, связали им руки за спиной, прижали к колонне и оставили связанных и живых. Мера их вины не равнялась мере казни. В «Доме жизни» этому различию учат раньше формулу обращения. Молодой мужчина с разбитым кувшином стоял на том же месте. Рот у него был открыт. Глянцевая скрижаль в его правой руке, нацеленная теперь куда-то в мою сторону, чуть подрагивала. Из нее шел слабый красный отблеск, светящийся точкой сбоку. Лен осел на мне обратно, не весь. Часть осталась висеть вокруг плеч и торса живым свертком. Я впервые за долгое время ощутил собственный вес. Тело разучилось быть живым, хотело остаться безвольной статуей, пролежать еще ионы без движения.